Глава 7. Ученик моего учителя. Грозный. От перил невыносимо пахло сандалом. Грозный встал в ложе, и почти сразу слуга за его спиной раскрыл над господином белый зонт. В этом не было нужды. Потолок надежно защищал от лучей солнца, да и сам лучистый Сурий сегодня прогуливался за перистой оградой облаков, но так уж повелось. Над Ганги Грозным по прозвищу Дед должен реять зонт, знак царской власти над дне царем, чтобы видели, чтобы помнили, чтобы преисполнялись, чтобы... Грозный втайне поморщился, гоня прочь дурацкие мысли, и подошел ближе к перилам. Внизу на арене и в проходах между трибунами буйствовали скоморохи и плясуны. Люди-змеи вязали из себя узлы, один замысловатее другого. Акробаты ходили на руках, факиры глотали кинжалы, отрыгиваясь синим пламенем о семи языках, и зрители не скупились на подачки. Похоже, сегодня сюда явился весь Хастинапур. Старики, молодежь, женщины, малые дети хнычут на руках у мамок, клянча сладкий леденец. Эти люди мало интересовали Грозного. Им дозволено получить свою долю потехи, и они ее получат. Наставник Дрона нашел прекрасное место для стадиона, обладающее сотней благоприятных примет, покатая к северу. Обряды были проведены с тщанием, а строители превзошли сами себя. Недаром вокруг стадиона мигом вырос целый городок шатров. Состоятельные горожане могли позволить себе неделю отдыха, неделю праздной болтовни и восторга. Неделю зрелищ, которых порой не хватает, пуще хлеба насущного. Грозный поднял руку, и гул дюжины гонгов обрушился на трибуны. Он рос, ширился, заполняя пространство. В него вплелась медь длинномерных карнаев. Сотня цимбал подхватила эстафету, и сверху брызгами взлетела золотая песнь труп. Шуты заспешили, покидая арену. Трибуны откликнулись взволнованным аханьем, и стража уже пинками гнала из восточного прохода дурака факира, прозевавшего нужный миг. Счастье последнего, иначе колесницы смели бы человека, отправив радовать своими фокусами адских кеннаров. На арену выезжали царевичи, множество царевичей, местные, хастинапурские, и наследники сопредельных престолов, и наследники престолов не то чтоб сильно сопредельных, и будущие хозяева дальних земель. Птенцы города-слона, заложники великой Бхараты, они тоже мало интересовали Грозного. Ровно в той степени, в которой должно интересовать средство, но не цель. В ложах, расположенных по периметру стадиона, раздались приветственные клики. Отцы подбадривали сыновей, знатные отцы, специально съехавшиеся на это ристалище славы. Каждому радже хотелось поглядеть, как его чадо станет демонстрировать науку слоноградских воевод и самого брахмана из ларца. Более того, они уже знали от послов Грозного, что после выступления царевичи без помех разъедутся по домам, и втайне ломали головы. Регенту больше не нужны поводья чужих упряжек. Почему? Грозный знал почему. Скоро об этом узнают все. Через 3 года вечному регенту стукнет ни много ни мало век. Пора подводить итоги, пора готовиться уйти в тень, а там и дальше, чем просто в тень, ибо и вечные, не вечны, сколько он протянет еще. 20 лет, 30, возможно. И даже возможно, что в лучшие сферы он удалится, так и не познав горького привкуса дряхлости. Брахманы говорят, в Крита-югу люди жили втрое больше нынешнего, оттого и успевали накапливать кучу жара. Просто так, за отпущенный им срок. В Трета-югу жизнь была вдвое против нашей меры, и пришлось ввести обильные приношения богам. Эра сегодняшняя, два пара юга, вновь сократила нить бытия смертных и к жертвам добавилось исполнение законом. Костыли, костыли. Те же брахманы утверждают, что по наступлении эры мрака 60-летний мужчина будет считаться стариком, что без праведного учителя за столь короткий срок нечего и думать, чтобы обзавестись необходимым для обретения рая тапасом. Много всякого утверждают мудрые брахманы. Иногда, особенно зимними вечерами, Грозному было очень жаль несчастных жителей грядущей эры мрака, однодневки. Впрочем, чего ждать от преддверия конца света? Гангия вновь досадливо свел брови, сосредоточиваясь для главного, и вернулся в кресло. Зон с треском захлопнулся, зато воздух в ложе дрогнул от ласки опахал. Ловкие руки услужливо раздернули жемчужные сетки по краям перил, дабы ничего не застило взора регента. Но Гангия не смотрел на арену, откуда доносился свист стрел, ржание и лязг тупых мечей о доспехи. Это все сандал, это все запах прошлого, аромат дней, когда подводить итоги казалось бессмыслицей. Время пахнет сандалом подобно. Хватит! Хватит терзать самого себя, иначе давно забытый мальчишка поборет непобедимого владыку. Юноша уложит деда на обе лопатки, и великая Бхарата так и не назовет сама себя по имени. Пора. Напротив, на другом конце стадиона Грозный видел ложу слепого внука. Рядом со слепцом сидела его супруга, словами живописуя мужу происходящее на арене. В углу тихо расположилась вдова покойного альбиноса. Она оказалась равнодушной ко всему, но ноздри царицы Кунти взволнованно трепетали. Вся жизнь вдовы теперь сводилась к успехам ее сыновей, вся порушенная жизнь — а сейчас сыновья потрясали зрителей воинскими подвигами, и мать была счастлива. Интересно, она понимает, что никому из братьев пандавов никогда не сесть на Хастинапурский трон? Наверное, понимает. Слепец старший. Он законный владыка, и наследовать город слона по праву положено его первенцу, гордому бойцу. Это не вызывает сомнений ни у кого, но все равно жди шума, когда Грозный во всеуслышание объявит скрытую досель тайну. Тайну, известную лишь троим — ему самому, наставнику Дроне и царственному слепцу. Тайну, способную взорвать стадион похлеще небесного оружия. О, раджи, тигры, кшатры, рукоплещите своим наследникам и ждите новостей. Сегодня Гангия собирался объявить подготовку к двум великим обрядам — приношению коня и рождению господина. Объявить от имени 18-летнего бойца. На предварительное обустройство обрядов должен уйти год, еще пару-тройку лет — отведем самим обрядом, и когда Грозный разменяет второй век, на Хастинапурском троне воссядет боец Махараджа, Чакравартин-колесовращатель.